Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам в прямой эфир. Для этого надо набрать номер 7373948, код 495. И если вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире.
В движении.
В городе тем временем пятибальные пробки. Дальше хуже. 6 баллов нам обещают на 5 вечера. Потом 2 часа 7-бальных пробок и в 8 вечера пятибальные пробки. А так выглядит перспектива, что прямо сейчас обращаем внимание на МКАД на Востоке, внутренний от шоссе энтузиастов в сторону Рязанского проспекта, навстречу, соответственно, от Котельников, от Белой дачи в сторону того же Рязанского проспекта существенное затруднение. На третьем кольце существенное затруднение и в ту, и в другую сторону в районе Лужников, а если быть более точным, наверное, все-таки от Звенигородки до Тульской и в ту, и в другую сторону нормального движения на всем этом протяжении нет. Еще обращаем внимание на сложности от Беговой в сторону проспекта Мира. Навстречу тоже тяжело едет третье транспортное кольцо, начиная, соответственно, от Рижской эстакады, той, которая над железнодорожными путями. Еще обращаем внимание на то, что происходит после Сокола. Если вы из центра едете по Ленинградскому проспекту, вы должны понимать, что дальше будут сложности. Небольшие, если переезжаете на Ленинградское шоссе, и существенные, если дальше вам ехать по Волоколамскому.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Александр Лукашенко рассказал об утрате эффективности механизмов контроля над вооружениями. Многосторонние механизмы либо полностью уничтожены, либо свою эффективность на фоне конфронтации и отсутствия доверия утратили, сказал он. Так, во всяком случае, его цитируют телеграм-каналы. Но возникает другой вопрос. Если эти варианты не работают, то существуют ли какие-то варианты, которые могли бы работать в нынешней ситуации? Первая тема, вторая. В Минтрансе назвали технологической задачей использование дорог без лимита по скорости. Это заявление первого замглавы ведомства Константина Пашкова. Это, говорит, вопрос того, как машину удержать, как построить съезды, развязки для того, чтобы всю мощность автотранспортных средств там воплотить. Что нужно, чтобы решить эту задачу и зачем ее решать? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Рост экономики Российской Федерации с замедлением инфляции за три квартала составил примерно 1%. Это оценки, которые приводит премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь смотрим ленту ТАСС. Здесь пожар в цехе в Иркутске потушили, но спустя почти сутки. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС Российской Федерации. Ранее там была объявлена локализация возгорания в цехе по производству стеновых панелей на площади в 3500 квадратных метров. И вот теперь сообщается, пожар в Иркутске полностью ликвидирован. Еще одно срочное сообщение. Только что появилось, аэропорты Грозного и Махачкалы возобновили работу.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код 495. Первая тема – это разговор, заявление Александра Лукашенко по поводу утраты эффективности механизмов контроля над вооружениями на планете. Цитируем по телеграм-каналу Пул Первого. Александр Лукашенко, президент Беларуси, говорит, что многосторонние механизмы контроля над вооружениями либо полностью уничтожены, либо свою эффективность на фоне конфронтации и отсутствия доверия утратили. Это, значит, было сказано на заседании саммита ОДКБ в узком составе. Лукашенко сказал, что помимо наращивания военного потенциала, соседние с республикой государства еще активно ведут политику изоляции, вводя санкции, как он назвал их, от незаконных экономических до закрытия границ. Но мы-то все-таки про эффективность механизмов контроля. Дмитрий Корнев, военный обозреватель и основатель сайта militaryrussia.ru. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Первый вопрос. Согласны ли вы с оценками Лукашенко насчет эффективности механизмов контроля над вооружениями? Он говорит, либо они полностью уничтожены, либо утратили эффективность. Что скажете?
Но фактически это констатация факта. На данный момент нету никаких международных механизмов контроля за стратегическими вооружениями, нестратегическими. То есть в данный момент не действует ни обмен данными, ни, скажем так, инспекции, никаких, собственно, ну, регламентированных мероприятий сейчас не проводится. Потому что, ну, прекратили свои действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ну, полностью они прекращают действия в следующем году, в феврале 26-го года. Но, собственно, новых договоров нет на данный момент. И, соответственно, нет механизмов контроля.
Вот когда вы говорите, и, соответственно, нет механизмов контроля, до этого ведь говорили, что несмотря на существующие системы, о которых договаривались в предыдущем менее многополярном, скажем так, мире, так вот, помимо этого существуют так называемые разведывательные данные, которые довольно четко могут показывать картину. Это не так?
Нет, безусловно, это так, но я говорю именно про механизмы международного официального контроля. Вот их сейчас нет, а национальные разведывательные данные, конечно же, есть. И, собственно, как и в годы Холодной войны, и до всех договоров о стратегических наступательных вооружениях, и мы, и за рубежом пользовались национальными данными, и эти данные сейчас стали более детальными, более, скажем так, информативными, потому что, ну, количество спутников увеличилось, способы обзора увеличилось, количество их, радарное наблюдение с космоса возможно, то есть круглосуточно, круглогодично можно наблюдать за любыми обстоятельствами, происходящими наступательными вооружениями. Идентифицировать можно их легко и непринужденно.
Ну, то есть эффективные механизмы контроля над вооружениями есть, нет возможности влиять на информацию, полученную в результате такого контроля?
Ну, в общем-то, да. Да, влиять мы на эту информацию не можем. Мы просто можем брать ее, ну, скажем так, к рассмотрению и выстраивать свою политику, исходя из, ну, собственно, той информации, которую мы получаем.
С вашей точки зрения, в этих условиях, особенно с учетом новаций 26-го года, о которых вы тоже упоминали, что будет дальше?
Ну, скорее всего, мы вынуждены будем, ну, просто должны выйти на новый виток договоренности, потому что иначе и у нас возникают определенные соблазны превышать пороги, развивать системы вооружений, которые, ну, вероятно, не очень нравятся Вашингтону. Но и у Вашингтона тоже есть, собственно, такие же возможности. При этом, конечно, их финансовые возможности совершенно другие. Но у нас есть большой очень задел по стратегическим системам, которого нету у Соединенных Штатов. Поэтому, ну, я думаю, что стороны заинтересованы не повышать порог противостояния и, ну, скажем так, не ждать, когда что-то где-то выстрелит, а наоборот, ну, скажем, стабилизировать стратегические вот эти уровни и уменьшить общую угрозу.
Это проблема, которая, с вашей точки зрения, будет решаться при посредничестве международных организаций, или это проблема, которую решат главные игроки между собой?
Скорее всего, это основная задача, это именно главных игроков, то есть Соединенные Штаты, Российская Федерация, и, возможно, вот в эту дуальную ситуацию вмешается третья сторона, это Китай. Собственно, США очень хотят включить Китай вот в эту, в орбиту переговоров. Российская Федерация вроде бы не возражает. Ну, Китай, пока непонятна позиция Китая. Но в любом случае международные организации могут предлагать какие-то решения, но основные решения будут принимать сами игроки.
Теперь возвращаясь, Лукашенко говорит о нынешней проблеме, которую формулирует так: утрата эффективности механизмов контроля над вооружениями. Когда и если будут договоренности, которые вы предполагаете, этот контроль над вооружениями будет восстановлен в международном смысле?
Ну, вполне может быть. Ну, смотрите, то есть стороны регулярно обменивались информацией о количествах и типах вооружений. Это раз. Эту информацию можно проверять национальными средствами. Стороны, ну, скажем так, ездили друг к другу с инспекциями для того, чтобы проверять какие-то вещи, ну, которые нельзя проверить на слово или надо увидеть своими глазами. Это тоже повышает степень доверия между сторонами. Стороны вводили самые разные ограничения количественные и проверяли их, подтверждали их. Ну, собственно, международные организации здесь могут тоже выступать своего рода ну, если не гарантом, то, ну, таким мнением, которое можно учитывать, ну, а можно игнорировать. То есть, в любом случае, если такие механизмы заработают, степень доверия повысится, и степень, ну, вот, недоверия опасна, опаски, ну, уменьшится.
И формулировки, вот, например, из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, это ведь тоже об эффективности механизмов контроля. Вот сейчас Путин беседует с журналистами, и одно из заявлений, к примеру, ОДКБ никому не угрожает, но должна быть готова к отражению любой агрессии. Это ведь тоже про эффективность механизмов контроля. Это можно проверить?
Готовность ОДКБ к отражению агрессии, конечно, можно проверять, потому что, ну, обычные вооруженные силы, они также подлежат контролю. Да, это большой объем работы, но в наше время это возможно. То есть, ну, пардон, идентифицировать из космоса танк можно, тип танка можно, подводную лодку можно, самолет можно. То есть практически любые системы вооружений, ну, такого технологического смысла, их можно идентифицировать из космоса. Ну, а если при этом еще и стороны будут обмениваться какой-то информацией, конечно, это повысит степень доверия. Ну, а ОДКБ сможет продемонстрировать, что есть и соответствующие вооружения, соответствующие воинские части, они расквартированы там-то, 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 и, ну, собственно, подтвердить свою обороноспособность. Ну, конечно, смогут.
Тут вот из сообщений наших слушателей. Например, Григорий 859 полагает, что некоторые виды наших вооружений проконтролировать попросту невозможно. Есть такой вариант?
Ну, смотрите, конечно, есть системы вооружений, которые скрыты. Или там, допустим, вот Посейдоны, к примеру, когда они будут развернуты. Вот они ушли на места своего дежурства и недоступны, с одной стороны. С другой стороны, если к тому времени будет какое-то международное соглашение по ядерным вооружениям, Посейдоны могут туда войти, и, соответственно, мы будем, вероятно, декларировать, что да, происходит развертывание такого-то количества наших дронов с ядерными боеголовками. Из космоса процесс выхода лодки-носителя будет видно. Выпустила она носитель, носитель выпустила Посейдоны или нет, ну, это вопрос. Но если уж пойти совсем далеко, то, возможно, попросят ставить какое-то подтверждение того, что Посейдоны не выпущены. Верить в это или нет,
это другой вопрос. Это следующий вопрос. Ну и еще 724-й. А как вы понимаете, вот Лукашенко, когда говорит об утрате эффективности механизмов контроля, он зачем это говорит? Последствия того, что он это говорит, каковы могут быть?
Ну, вероятно, он призывает к тому, я предполагаю, конечно.
Конечно.
Призывает к тому, что такие механизмы, они нужны. Ну, потому что, смотрите, когда мы не знаем, заряжено ружье у соседа или нет, прицелится в нас сосед или нет, сколько у него ружей, сколько у него заряженных ружей. Если мы этого не знаем, мы же не доверяем этому соседу и сами начинаем готовиться к тому, чтобы отразить, возможно, мифическую угрозу. И обратная ситуация. Когда мы думаем, что у нас очень мирный сосед, спокойный, и только выступает с танцами на трибуне, а на самом деле у него заряжены пистолеты, ракеты и гранаты. И мы тоже хотелось бы об этом знать заранее, а не тогда, когда все это уже полетит.
Как думаете, в 26-м году высока вероятность, что таки договорятся о контроле?
Вероятность высокая, потому что пока, ну, здесь, видите, это же многополярная очень ситуация, в том смысле, что Трамп сейчас занят другими вопросами. Но если по этим вопросам будет прогресс, то ситуация в мире начнет теплеть, и Трамп вполне может быть, наконец-то займется вопросом стратегических вооружений. Сейчас есть такое ощущение, что он его игнорирует, и, вероятно, это вызвано его вот этой внутренней повесткой.
Ну, или того, что он изменится. Или того, что он ждет марта 26-го года.
Да, это тоже возможно. Он ждет марта, а в марте начнет какие-то инициативы для того, чтобы, ну, опять же, заручиться поддержкой у себя внутри.
Понял, спасибо. Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель сайта militaryrussia.ru. Александр Лукашенко рассказал на заседании саммита ОДКБ в узком составе о том, что, с его точки зрения, утрачена эффективность механизмов контроля над вооружениями в мире. Теперь срочное сообщение, заявление Владимира Путина, как раз связанное с этим. Российская Федерация прежде всего должна удовлетворять свои потребности в сфере оборонной промышленности в условиях, условиях. СВО, говорит Путин, Россия по отдельным направлениям вооружений и техники не только полностью удовлетворяет свои потребности, но и поставляет на экспорт. Путин поблагодарил руководство Киргизии за проведение саммита ОДКБ, собственно, о чем мы начали говорить еще, цитирую Лукашенко. Российская Федерация готова делиться со своими партнерами по ОДКБ вооружениями и техникой, говорит Путин. Страны ОДКБ будут и дальше проводить совместные учения, в том числе по линии спецслужб и еще. Российская Федерация в контакте с Арменией по линии ОДКБ. Тоже заявление Путина.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и еще напоминаю, что глава государства, российского государства, работает в Бишкеке до 27 ноября, с 25 по 27 ноября саммит ОДКБ. И вот сейчас его оценки. Президент России Владимир Путин назвал работу ОДКБ элементом стабильности в нынешних неспокойных условиях. Следующая тема. В Минтрансе Российской Федерации называют технологической задачей использование дорог без лимита по скорости. Это Константин Пашков, первый замглавы ведомства, выступил по поводу технологической задачи и дорог без лимита по скорости. Вот цитата. Это вопрос того, как машину удержать, как построить съезды, развязки для того, чтобы всю мощность автотранспортных средств там воплотить. Сейчас машины, в которых 220, ну где-то можно проехать. Да, есть сегодня М11, М12, но там стоят камеры, и это безнаказанно пройти не может. Так сказал он, выступая на 5-м конгрессе молодых ученых. Пашков подчеркнул, что скорость для Минтранса остается одним из важнейших приоритетов вкупе с обеспечением безопасности. Председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты Валерий Солдунов к нам присоединяется. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые граждане.
Чтобы использовать дороги в Российской Федерации без лимита по скорости, на ваш взгляд, что нужно?
Ну, смотрите, ведь на самом деле такая практика, конечно, в других странах есть. Мы об этом знаем, не будем даже эти страны называть. Что для этого нужно? На мой взгляд, прежде всего, нужна безопасная структурно оборудованная дорога, где можно действительно, так сказать, мчаться с такой скоростью, с которой позволяет ехать автомобиль, и не думать о том, что ты доставишь кому-то какую-то неприятность или своим каким-то необдуманным действием приведешь к дорожному происшествию. Пока сегодня, на мой взгляд, вот чтобы неограниченно позволять разгоняться с такой скоростью автомобилей, у нас пока таких дорог нет. И даже я имею в виду не по качеству, по качеству исполнения у нас довольно-таки хорошие дороги. Сегодня строят даже не в пример, сказать, банам, которые находятся в других, даже не дружественных странах. Но, тем не менее, кроме хорошей дороги, должна быть специальная, сказать, создана инфраструктура. Сегодня, конечно, сказать, такой инфраструктуры у нас нет. Но это не значит, что повышать скорость дорожного движения на наших хороших дорогах нельзя. На мой взгляд, этот процесс все-таки должен с мертвой точки обязательно... Ну, хотя он уже, в принципе, так как говорится, переходит, да, в такую, в какое-то развитие, да, сегодня такую положительную динамику. И, на мой взгляд, если есть возможность, сказать, скорость увеличивать там, ну, не до беспредела, но довольно-таки высокую, и это будет обеспечено безопасность дорожного движения, то... Я думаю, что здесь ничего плохого нет.
А тогда следующий вопрос. Ничего плохого-то нет, но зачем это? Ведь мы можем решить одни технические проблемы, другие технические проблемы, но люди с их несовершенством остаются за рулем.
100% так. Вот как раз, когда я сказал, ничего плохого нет, я имел в виду, допустим, тот фактор, когда мы автоматизируем те же самые дороги. Да? Вот у нас же есть быстро движущийся поезд, который идет, например, Сапсан, 200 с чем-то километров в час. Он идет, и мы понимаем, что путь, по которому он идет, достаточно хороший, проложено, так сказать, продумано движение, так сказать, разумно, да, и он едет. Но управляет им кто? Управляет им практически, конечно, машинист, но, тем не менее, большую часть управляет автоматика, автоматический процесс. И если у нас дороги будут также автоматизированы, как мы, собственно говоря, наверное, хотим сделать, да, то тогда движение скоростное, конечно же, можно будет развивать и дальше. Сегодня вы совершенно правы. Есть человеческий фактор. И что бы мы ни хотели, и что бы мы ни думали, этот фактор, к сожалению, ведет к трагическим последствиям. Поэтому те ограничения, которые сегодня существуют, ну, там, допустим, на, так сказать, ту скорость, они объяснимы этими факторами. Если же нам будет возможность с помощью технических решений эту скорость увеличить, то я вот именно это и веду, имел, что ничего плохого в этом не будет.
Но можно ли говорить о неком опыте, учитывая, что на тех же М11 или М12 скоростной режим, как это сказать, либерализовали, что ли, сделали более высоким? Так вот, 150, от этого, соответственно, аварийность не выросла?
Нет. Нет, действительно такое. Почему? И я думаю, что об этом и говорят, вот полный рост, что называется, когда скоростной режим у нас ограничен, там, допустим, 130 км в час, и мы это понимаем, что это нормально, но это не называется допустимым, допустимой скоростью, которую развивают автомобилисты 150. Нет, она, конечно, с нарушением идет, но мы понимаем, что если даже скорость у нас на таких скоростных участках достигает до 150 км в час, то повышение смертности и аварийности в этих участках, вот они небольшие, да, мы не видим. Поэтому и идет такое обсуждение, это обсуждение той возможности двигаться с большей скоростью.
Первое, что приходит на ум, это опыт Германии. Принято говорить, что в Германии можно ездить по многим дорогам без лимита скорости. И вот один из наших слушателей, 123-й, спрашивает, а этот опыт чему учит? Надо его применять или нет?
Ну, вот как раз я имел в виду эту недружественную нам сегодня страну, к сожалению, да, что действительно такие дороги существуют, и я бы не сказал, что на этих дорогах совершается очень много дорожно-транспортных происшествий, да, там действительно дороги оборудованы, это позволяет двигаться с очень высокой скоростью. Что это дает? Ну, в нашем случае, это, наверное, скажем так, передвижение с точки А с точки Б в короткое время, если соблюдать все правила дорожного движения. Но насколько это сегодня этот опыт нужен нам в России, я бы вот с этим бы повременил. Потому что те участки, которые сегодня открыты, они позволяют двигаться с высокой скоростью, они сегодня показывают, что да, это возможно, но это нельзя сегодня делать систематически.
Спасибо, Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов и член Общественной палаты, был с нами на прямой связи. В Минтрансе говорят о технологической задаче использования дорог без лимита по скорости в Российской Федерации. Дмитрий, 672-й, не понимает, а как же скорость движения потока, если один едет 90, а другой 150, а я напомню, там про 200 даже упоминал чиновник из Минтранса, когда выступал. Виталий, 618-й, пишет, Сапсан водит один человек, специально обученный по отдельным рельсам, а машины каждый водит как хочет, ездит по обочинам, ездит без поворотников и так далее. Но, опять же, что такое «водит как хочет»? И когда мы говорим «один человек специально обученный», даже среди машинистов есть разные люди. Поэтому, видимо, есть какой-то допуск. Ну вот 724-й, а какая часть едущих вообще не думает? А вы уверены, что очень многие вообще не думают? С другой стороны, а вы уверены, что существует ситуация, при которой можно устроить так, чтобы все думали одинаково? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Хотел поделиться опытом. Поездка была из, опять-таки, недружественной Италии, из одного города в другой. И ты, когда въезжаешь на трассу, сразу все вот эти маломерки, фиаты, всякие мини-куперы, они сразу пропадают, потому что они понимают, что на трассах, где нет ограничения скорости, они просто не вывезут, и машины летят прям действительно страшно. Вот. Но есть какая-то культура понимания, что из города на маленькой машинке, выезжая, собственно, на трассу, люди не пользуются такими маленькими машинками.
Понял. Макар, кстати, 565-й на другое обращает внимание. Он говорит, я не езжу быстрее 86, потому что неэкономно чрезмерно есть бензин. Мне всегда казалось, что вот это неэкономно чрезмерно есть бензин наступает не на уровне скорости 86 км в час, но вот Макар полагает, что именно на этом уровне. Григорий, 859-й, пишет, проблема Сапсана не в скорости, а в том, как он тормозить будет, чтобы рельсы не разъехались. Ну и Виталий, 618-й, продолжает писать, пишет то, с чем спорить довольно сложно. Думать, говорит, вообще полезно. В Минтрансе, напомню, назвали технологической задачей использования дорог без лимита скорости. Теперь на уровне первого замглавы ведомства уже говорят о том, что рассматривают вопросы использования дорог, как машину удержать, как съезды построить, развязки для того, чтобы воплотить там всю мощность автотранспортных средств. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 27 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм, или в прямой эфир дозваниваетесь.
Движение.
Прямо сейчас 5-бальные пробки в городе. 6 баллов на 5 вечера обещают. Потом 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. На 8 вечера тоже 5-бальные пробки сегодня прогнозируют. Красного довольно много в центре города, внутри третьего транспортного кольца, на Садовом кольце, на Московской кольцевой автодороге. Обращаем внимание на существенные затруднения на МКАД в районе Заречья, но, с другой стороны, надо сказать, что там не очень протяженные пробки. На третьем кольце заметные и довольно протяженные пробки на юго-западном направлении, то есть примерно в районе Лужников, или, говорить можно так, от Лужников до Тульской и навстречу, на севере тоже третье транспортное кольцо, от Савеловской до Рижской эстакады и навстречу тоже. Еще обращаем внимание на существенные затруднения, которые видны на севере, на Московской кольцевой автодороге от Дмитровского шоссе до Ленинградского на всем протяжении, и именно при движении от Дмитровки в сторону Ленинградки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе призывают вывести из тени так называемые рехабы. Рынок реабилитационных услуг нужно регулировать, а нужно ввести специальные меры по регулированию этого рынка, а также ужесточить наказание за организацию незаконных центров. Какого контроля не хватает, и как получается, что люди ведь за это платят, получается? А если так плохо, зачем за это люди платят? В общем, первая тема – реабилитационные центры в Подмосковье. Как говорят правоохранители, целую сеть незаконных центров накрыли. Первая тема. Вторая. Девочка из Казахстана, которая переехала с семьей в Россию, не смогла сдать тест по русскому языку и обратилась напрямую к властям Российской Федерации. В видеообращении девочка рассказывает, что не может продолжить обучение в российской школе, потому что якобы не сдала экзамен по языку. Девочка утверждает, что успешно прошла тестирование, во всяком случае ей так сказали, а потом маме позвонили и сообщили, что экзамен провален. Можно ли говорить о перегибах, в чем причины происходящего, почему результаты экзамена, хотя бы в данном случае, оказываются недоступными для родителей, и что делать в подобной ситуации? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, опять заявление Путина. Во-первых, он говорит о том, что будут переговоры на следующей неделе с представителями Соединенных Штатов Америки, которые сюда приезжают, среди переговорщиков с российской стороны по Украине. МИД Мединский и Ушаков, вот кого назвал Путин, это сейчас цитирует информационное агентство, американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе, и по теме, которую мы обсуждали полчаса назад, заявление Путина, если США не захотят продлевать СНВ-3, это про март 26 года, то и не надо, говорит Владимир Путин. Еще каждое слово мирного плана по Украине нужно сесть и серьезно обсуждать, говорит Путин, а еще Россия готова зафиксировать, что нападать на Европу не собирается. Это цитаты с лент информационных агентств в эту минуту.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Предыдущая тема – это скоростной режим на российских дорогах. Ваши сообщения продолжают приходить. Вот, например, 859-й уверен, что в России нельзя вводить более высокие скоростные ограничения, чем сейчас. Ограничение должно быть. Можно просто поднять порог, скажем, до 150, со 130, но уменьшить при этом 20-километровый зазор. Так пишет 859-й. Борис 870-й не уверен, смогут ли транспортники обеспечить надлежащее качество дорожного покрытия. Он как вопрос это формулирует. Сотый пишет, что если уж вспоминать недружественные страны, то в Германии техсостояние автомобилей на порядок выше, и дисциплина, и профессионализм, полагает он, там тоже выше. Игорь 580-й рассказывает, как частенько ездил по немецким автобанам, где нет лимита, пробовал пару раз до 300, удовлетворил любопытство и все. Эта скорость не на каждый день, приятного мало, тем более не для всех. Это вот по поводу опыта того, что уже существует. Теперь следующая тема для обсуждения. Депутат Дованков призывает ввести государственный контроль так называемых реабилитационных центров, или, как теперь придумали слово, рехабы, с уголовкой даже за нарушение. В России необходимо ввести меры по регулированию рынка реабилитационных услуг, а также ужесточить наказание за организацию незаконных центров. Важно ввести профессию аддиктолога-консультанта и разработать единый профстандарт деятельности таких реабилитационных центров. Вице-спикер Государственной Думы Дованков уже обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. 25 ноября в Подмосковье накрыли сеть незаконных реабилитационных центров. Выяснилось, что в стенах заведений, где детей должны были от зависимости лечить, над ними издевались. Попал в больницу один из подопечных с многочисленными травмами. Теперь вот говорят о избиениях и других проблемах. Дети в возрасте от 13 до 15 лет, и там, говорят, 24 подростка удерживали. Василий Шуров, психиатр, нарколог, блогер и член Национальной наркологической лиги. Василий Александрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, если говорить о деятельности реабилитационных центров, или как теперь вот их называют, рехабов, с вашей точки зрения, там действительно не хватает контроля со стороны государства?
Ну, он, видите, такой спорадический. Что-то случается, проходят проверки, кого-то закрывают. Ну, в общем, системного контроля, конечно, нет. Нет стандартизации, нет понимания вот об этих специалистах-аддиктологах, у которых минимум должно быть высшее психологическое, потом на базе этого образования уже работать с аддикциями. Вот нету регламентирующих документов, соответственно, вот иногда у нас такие случаи происходят.
С другой стороны, ведь в данном случае вот даже депутат предлагает ввести госконтроль за деятельностью центров, а новость-то в том, что накрыли сеть незаконных реабилитационных центров. То есть, а как могут работать незаконные подобного рода учреждения?
Это очень хороший вопрос, я надеюсь, в нем разберутся, потому что вот эта Анна Хоботова, известная в Ростовской области, там телевидение приходило, и всякие благотворительные передачи вела. Вот очень интересно, чтобы разобрались, как это возможно. Я так понимаю, была очень активная реклама, под эту рекламу набрали подростков. К сожалению, вот 3 месяца они функционировали, и мы видим, какой результат. Поэтому вот просто давали рекламу, сняли в аренду дом и назвали это реабилитацией. Ну, по факту, это преступное сообщество.
Да, тогда другой вопрос. Ведь, если я правильно понимаю, что-то подобное может существовать, когда за это платят. Получается, клиенты платят за то, что над ними издеваются?
Родители платили за то, что им пообещали решить проблемы с трудными подростками. Это в чистом виде. Изначально это мошенничество, но я думаю, это будет переквалифицировано как более тяжелое преступление за последствия. Поэтому здесь исключительно преступная обманная схема.
Если мы говорим не о преступных обманных схемах, а о том, как это должно работать. Вот насколько хорошо, к примеру, человека на реабилитацию помещают знакомые, близкие, родители, по-разному можно говорить. Насколько серьезно могут они проконтролировать процесс, если мы говорим не о преступных схемах?
Когда ко мне обращаются с подростками, я говорю, что выздоравливать должна вся семья. Это семейная психотерапия, индивидуальная. Если он зависимый, мы делаем тесты каждую неделю. Мы не отрываем ребенка от учебы, от его привычного контекста, потому что потом ему будет тяжело возвращаться. И это именно о подростках. Это самая тяжелая категория, потому что они не умеют делать правильный выбор, у них эмоциональная сфера нестабильная, и тут важно работать со всей семьей. Часто проблема начинается из-за разрушенной коммуникации в семье. И выздоравливают, меняют свое поведение все. И изоляция тут, они запытали ребенка, у которого были проблемы с телефоном, даже не было зависимости. Это вот ужасная история. Я до сих пор переживаю, что такое могло случиться.
А как, подождите, хорошо, вот вы даже переживаете, а если человек стоит перед такой проблемой, а как ему разобраться? Вот в какой из реабилитационных
первое
центров?
Это
есть смысл идти, а куда нет?
У вас трудный ребенок. Надо разбираться, в чем он трудный, по каким критериям. Иногда вот общаешься с родителями, они вспоминают свой подростковый возраст и понимают, что они ничем, собственно, не отличались. Тут надо помогать гуманными методами, а не отрывать его из обычной жизни и никуда не закрывать. Многие вещи заканчиваются амбулаторно, не требуются такие жертвы вот с полной изоляцией.
Но как разобраться, к какому из специалистов есть смысл идти, а по какому, как теперь принято
есть
говорить,
детские есть вопросики? Есть детские наркологи, психологическая служба. Желательно действительно пойти официальным путем. У нас 6-я детская психиатрия в Москве хорошо функционирует.
А, то есть мы говорим сейчас о государственной системе?
Государственные, частные, любые. Вот этот бред, что поставят на учет, испортят жизнь. Давно этого ничего нет. Это ваш ребенок, просто надо идти и открыто решать вопрос. Не пытаться что-то там тайно, какие-то дома, где побольше наобещают. Но это неправильный путь.
Тогда еще, насколько прав Савелий, 884-й, наш слушатель, который сейчас пишет, что государство могло бы вместо закрывания, вместо закрытия вытрезвителей взять, переформатировать их в так называемые реабилитационные центры и при необходимости еще и денег на этом зарабатывать.
Вытрезвители разгружают медицинские койки, потому что пациенту надо протрезветь, ему медицинская помощь не нужна. Настоящая реабилитация – это сложный процесс. Ребенка нельзя отрывать от учебы, там нужны психологи. Профильные врачи, это не так просто. И государство действительно, ну, немножечко от этой темы ушло. Оно отдано в частные руки. И вот мы видим, если люди неадекватные, с преступными намерениями, такие вещи происходят. Поэтому нужны стандарты, регламенты, контроль, максимальная прозрачность. Такого быть не должно, что 3 месяца нельзя позвонить родственникам, они не могут приехать. Понятно, что что-то не то происходит.
Это опять к вопросу о том, как можно разобраться, вот правильно или неправильно,
да,
то, что
да,
тебе предлагают.
Я всегда говорю, приезжайте, смотрите, в каких условиях, чем питается, общайтесь с теми, кто выздоравливает. Малейшее подозрение, приехали, поговорили. Конечно, чем прозрачнее, тем всем спокойнее. Родители, они самые нервные в этой ситуации, потому что если они не понимают, что происходит.
Насколько прав Борис, который пишет, что лицензирование в такой деятельности точно не помешает государственной, это важно?
100%. Это уже давно пора сделать. Мы много раз выходили с этой инициативой. Я все лицензирую как медицинские клиники. Не жду даже, пока придумают. Вот делаю все по правилам, как положено, как будто бы это медцентр. Если не можете придумать стандарты для реабилитации, возьмите обычные из медицины.
На ваш взгляд, вот сейчас Дованков пишет Мишустину про единый профстандарт деятельности реабилитационных центров, про введение профессии аддиктолога-консультанта. Это прямо срочная история или здесь, ну, что получится, то получится?
К сожалению, эта история тянется очень давно, так же, как с запретом вейпов, всего остального. Вот очень много разговоров, очень мало дел. Хочется хотя бы начать ее решать.
И если
чтобы
бы вы начали,
вещи не повторялись.
Если бы вы начинали, то с чего бы вы начали?
Да, собрать круглый стол, выслушать все стороны, понять, это медицинская должна быть лицензия или с некоторыми исключениями, профстандарты этих аддиктологов, что обязательно клиническая психология должна быть, люди должны разбираться в том, чем они занимаются. Ну и также, наверное, запрет, вот как подростками нельзя работать, людям с судимостями, с зависимостями, просто исключить, чтобы такие люди приближались к проблемным детям.
А сейчас такого запрета не существует?
Ну, в государственных, в детский сад, в школу вы не устроитесь, если у вас
а так, в частный можно? Так,
такие проблемы. А вот все остальное, да, под вопросом.
Спасибо. Василий Шуров, психиатр, нарколог, блогер и член Национальной наркологической лиги, был с нами на прямой связи. Депутат Дованков, вице-спикер Государственной Думы, обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Он просит ввести меры по регулированию рынка реабилитационных услуг, а также ужесточить наказание за организацию незаконных центров, ввести профессию аддиктолога-консультанта, а также разработать единый профстандарт для деятельности учреждений, которые теперь принято называть рехабами.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем видеть много красного, то есть заявление Путина. В основном сейчас цитирует информационное агентство. Путин ожидает, что в Москве на переговорах будет Уитков. Он говорит, что Уитков защищает позицию своего президента и своей страны, но диалог с ним идет, цитата, без ругани и плевков. Еще Путин говорит, что Россия не просилась в Большую Семерку или Восьмерку, ее туда в свое время пригласили. И вот что еще. Да, Россия видит, что Соединенные Соединенные Штаты Америки в чем-то учитывают ее позицию. Это вот из сообщений, которые в эти минуты приходят со ссылкой на Путина. И вот еще Россия готова с Западом обсуждать вопросы европейской безопасности, говорит Путин. Вторая тема для обсуждения. Не сдавшая тест по русскому языку девочка из Казахстана обратилась к российским властям. Все происходит в Тобольске. Семья девочки приехала в Тобольск из Казахстана. Девочка не смогла сдать тест по русскому языку для поступления в школу и теперь записала видеообращение. В видеообращении 12-летняя девочка говорит, жалуется, что не может продолжить обучение в российской школе, потому что не сдала экзамен по русскому языку. При этом сначала девочке сказали об успешном прохождении тестирования, если ей верить, а потом ее маме позвонили и сообщили, что экзамен провалили. Школьница при этом говорит, что мама у нее вообще гражданка Российской Федерации. Семья при этом переехала в Россию в августе 2025 года. Ну и мама теперь удивляется и говорит, что получается, мой ребенок даже разговаривать не умеет. Тут еще интересная история. Они утверждают, что им даже результаты не показывают. Вот об этом все мы поговорим. Вадим Кожинов, руководитель Центра помощи мигрантам. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Можно ли говорить о перегибах с этим тестом по русскому языку?
Ну, конечно. Более того, это не то, что перегибы. То есть, по мне, это вообще вот этот тест, он сравним с каким-то вредительством. То есть, у нас примеры, что тысячи детей были просто недопущены до экзамена. То есть, я могу привести пример Московской области, да, вот конкретные цифры. То есть, 5000 детей должны были в этом году вновь пойти в российские школы разных возрастов. Как вот эта девочка 12 лет, так первоклассники, так и постарше, то есть абсолютно разные. Вот. Эти 5000 детей суммарно написали 18000 заявлений. То есть по формальным признакам отказывали, говорили, у вас тут запятая не с тем постиком, точка там не того диаметра. То есть они многократно это делали, и в итоге как бы допущены были до экзамена, у меня точной цифры нет, но прошли 80 человек. Там допущено было тоже что-то несколько сотен буквально. И мне прям повезло, я ехал недавно на такси, меня узнал таксист и говорит, ой, это же вы, я говорю, я. Он говорит, представляете, мой ребенок вот один из 80, кто поступил. Вот, парень из Киргизии, с прекрасным русским, ну, как часто это бывает, да, у выходцев из Киргизии. Вот, и в целом, в моем понимании, то есть у нас получается, что теперь, ну, если мы говорим опять же про область, да, вот у нас 8 тысяч беспризорников, ой, 8 тысяч, 5 тысяч. Также наверняка плюс-минус в Москве, я не думаю, что здесь сильно меньше людей. Ну и в других крупных городах. Зачем это делать, я понять не могу. Когда все это задумывалось, посыл был такой, что, значит, вот они русский язык не знают, давайте мы, значит, что-то сделаем. Но если человек не знает русский язык, ну, давайте мы будем его учить. Но вместо того, чтобы его учить, по формальным признакам его не спускают даже до экзамена, и он остается не у дел. И если это, допустим, там, третий класс, четвертый класс, там как-то можно еще что-то, но если это первоклассник, ему было уже там 7,5 лет, и он не поступил, его потом уже просто не возьмут никак по закону.
Не, давайте все-таки вернемся к истории. Насколько сложный тест? Девочка ведь, вот тут спрашивает 985, на каком языке она обращается? Обращается она на русском языке?
Смотрите, у нас была статистика на конец августа. Официально, не помню, кто ее выдал, что 2/3 сдают в первый раз. То есть главная проблема вот этих тестов, что до них не допускают, а не так. То, что их не могут.
Хорошо,
сдать.
Теперь давайте вернемся к этой истории. Речь идет о том, что до теста, видимо, допустили, а потом то ли она сдала, то ли не сдала, с этим тоже надо разбираться. У меня другой вопрос. Они вот утверждают, что они не могут получить подтверждающие документы, что тест провален. А как это работает?
Ну, вообще, как бы им либо должны, да, дать какой-то документ, что вы не сдали, либо зачислить их в школу. То есть я про именно такой конкретный инцидент слышу впервые. Я думаю, это какие-то на местах просто локальные перегибы. Сказать, что есть массовая ситуация, вот как с этой девочкой, такого нету. Массовая ситуация в другом я вам уже рассказал.
Скажите, на ваш взгляд, если люди попадают в подобную ситуацию, что делать можно?
Не, ну надо разбираться. Мы с вами не видим ситуацию. То есть мы прочитали с вами новость, мы на базе этой новости как бы получили инфоповод, вот его обсуждаем. То есть надо ехать туда в школу, как бы общаться, то есть там какие-то разбираться с этим. Я считаю, у нас с вами на данный момент информации недостаточно.
Не, а тут другая история про детали. Вот в данном случае играет какую-то важную роль то, что ее мама гражданка Российской Федерации.
Нет, никакой абсолютно.
То есть важно, подождите, но ребенок каким образом определяется, если мама гражданка Российской Федерации?
Ну, а папа, значит, у нее был гражданин Казахстана, они получили казахское гражданство и приехали сюда, и для всех, грубо говоря, проверяющих и контролирующих органов, они граждане Казахстана.
Ну, мама гражданка России, замечательно.
То есть, если мама гражданка России, ее ребенок гражданином, будущим гражданином России не считается?
Что значит в будущем? Если они подадут документы и получат гражданство, он будет гражданином. Если они не будут подавать, он может остаться гражданином Казахстана до конца своей жизни.
Ага. То есть по рождению определяется гражданство в данном случае?
Ну, если у нас, опять же, смотрите, у нас Казахстан – это страна, которая строго запрещает двойное гражданство. То есть если у вас есть гражданство в России, вы можете дополнительно получить гражданство любой другой страны мира. И у вас будет два гражданства – России и еще какое-то. Россия до 18 года тоже запрещала двойное гражданство. Если какой-то человек получал гражданство России, он обязан был строго отказаться от своего. Единственная страна из всех стран мира – это была страна Таджикистан. С ними был подписан еще там в 90-е годы вот закон о двойном гражданстве. Больше ни с кем его не было. Вот в Казахстане эти правила действуют до сих пор. То есть если вы получаете казахское гражданство, как бы вы должны отказаться от своего. Вот. А если у вас сейчас есть казахское, и вы хотите получить другое, вы должны от казахского тоже отказаться. Возможно, оно им для чего-то нужно, и они российское получать не спешат.
Ну вот когда люди, например, говорят, если не получается, значит, нужно продолжать обучение уже в Казахстане. Тут важно понять, в данном случае семья, мама гражданка России, а папа, видимо, гражданин Казахстана. Тогда где домой? Ну,
если бы они
домой?
Оба были граждане России, гражданства Казахстана у ребенка бы точно не было, было бы российское гражданство.
Что, с вашей точки зрения, будет в этом смысле изменено к следующему учебному году?
На данный момент сейчас идет большая дискуссия. На эту тему была серьезнейшая комиссия 2 недели назад. Донесли как бы всю катастрофичную ситуацию, что у нас вот тысячи детей, вместо того, чтобы учиться, непонятно, что делать. На этом уже вырастают коррупционные схемы, делают какие-то там а-ля онлайн-обучения без выдачи документов. Якобы они прослушали, значит, эти знания, но подтверждения никакого не дадут, просто чтобы они год не теряли. Это все за деньги. То есть это сейчас вот, ну, разрастается в очень нездоровую такую ситуацию, она обсуждается на очень высоком уровне. Вот. Сейчас прям, как бы, мне вам сказать нечего, я думаю, через месяцок, возможно, будет какое-то решение.
И в этом смысле не очень понятно, что происходит с детьми, которые не смогли начать обучение в сентябре 25-го?
Они сидят дома. Для них, я говорю, в некоторых уже как-то в школах там организовали типа онлайн обучение, но это обучение, оно как бы не сертифицируется. То есть, допустим, ребенок должен был пойти в 3-й класс, он не пошел. Ему говорят, хорошо, вот тебе онлайн, плати столько денег, там, в среднем 7-8 тысяч, слушай уроки. Он уроки слушает, даже, может быть, какое-то домашнее задание делает, но ему никто не даст потом как бы никакой документ, что он этот 3-й класс прослушал. Он у него все равно по всем документам пропущенный. Вот, то есть аттестоваться он тоже как-то там потом дополнительно не может. То есть это огромная-огромная проблема.
Спасибо. Вадим Кожинов, руководитель Центра помощи мигрантам, был с нами на прямой связи. Девочка из Казахстана, которая не сдала тест по русскому языку, обращается к властям Российской Федерации, обращается на русском языке. Борис 870-й задается вопросом, можно ли исключить в данной ситуации элементарный технический сбой, например, тесты перепутаны. Но с этим надо разбираться, есть ли там элементарный технический сбой или нет. Возникают другие вопросы, но вот если верить этим сообщениям, в школе, куда не смогла поступить девочка, а также в местном департаменте образования, тестирование, результаты семье не выдали, семья не смогла получить подтверждающие документы о том, что ребенок провалил тест, но и в целом надо понимать, что только каждый пятый ребенок мигрантов смог поступить в российские школы. Это данные 2025 года. 7373948, телефон прямого эфира, продолжаем цитировать срочные сообщения из заявлений Владимира Путина. Появление представителя США на переговорах в Абу-Даби было неожиданным, говорит Путин. Отмечает, что перестал ездить на саммиты Большой Восьмерки еще до украинского кризиса 2014 года, не исключил, что слитые телефонные разговоры по Украине – это фейки. Это вот из того, что сейчас появляется на лентах информационных агентств. Еще Путин заявил, что сливы телефонных разговоров – это уголовное преступление. Лавров, о нем тоже говорит Путин, Лавров готовится ко встрече с американскими партнерами. Это с ленты агентства ТАСС. Прямо сейчас еще Путин назвал чушью утверждение, что Лавров попал в опалу. Много новостей, много заявлений российского президента. Они вот прямо сейчас появляются на лентах информационных агентств снова. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Там 5-бальные пробки. Нам обещали, что будет более серьезная ситуация в 6:07 вечера. Теперь вот прямо на глазах пересматривают прогнозы. Прямо сейчас 5-бальные пробки. На 6 вечера теперь прогнозируют только 6-бальные пробки. И только на 7 вечера по-прежнему в прогнозах стоят пробки в 7 баллов. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код 495.